однако, не переплыть мне, слушая разгорающийся бой на правом берегу, думал Лёшка, полагая, что батальон Щуся, кореши родные, проскочили остров еще до того, как он загорелся, до того, как самолеты развесили фонари. Во всяком разе он истово желал этого, желал их найти, встретить на другом берегу, хотя и понимал, что встретит не всех, далеко не всех. И все-таки не самолеты были в этой битве главным решающим оружием, и даже не минометы, с хряском ломающие и подбрасывающие тальники на островах и на берегу. Самым страшным оказались пулеметы. Легкие, в переноске, скорострельные МКшки с лентой в 500 патронов. Они все заранее пристрелены, и теперь будто из узких горлышек бронзбойтов поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей. Старые и молодые, сознательные и несознательные, добровольцы и военкоматами мобилизованы, штрафники и гвардейцы, русские и нерусские, все они кричали. Кричали одни и те же слова: «Мама, Божечка, Боже!» и «Караул, помогите!» А пулеметы секли их и секли, поливали разноцветными смертельными струйками. Хватаясь друг за друга, раненые, нетронутые пулями люди связками уходили под воду. Река бугрилась, пузырясь, содрогалась от человеческих судорог, пенилась красными бурунами. Ждать нечего. Надо плыть, иначе тут с ума сойдешь, решил Лёшка, понимая, что чем он больше медлит, тем меньше у него остается возможности достигнуть другого берега. Внезапно пришло в голову, что именно в эту пору, там, во глубине России, по таежным, степным и затерявшимся, среди стылых, где и снежных полей, деревушек, в хмурых, трудно и сурово бытующих городах и городках, как раз садятся за стол ужинать, чем Бог послал. И в этот вечерний час, блаженный час, после трудового, серого, предзимнего дня, там, во глубине тяжкого, притихшей русской земли, непременно вспомнят детей своих, мужьев, братьев, попытаются представить их в далеком месте под названием фронт, может быть, в этот час выдерживающих бой. Но как бы люди русские не напрягали свое воображение, какие бы вещи и сны не посетили их, ни в каком даже самом страшном, бредовом сне не увидеть им того, что происходит сейчас вот на этом, в пределах земных, мизерном клочочке земли. Никакая фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не передадут того ужаса, какой испытывают брошенные в реку под огонь, в смерч, в дым, в смрад, в гибельное безумие, по сравнению с которым библейская гиена огненная выглядит детской сказкой, со сказочной жутью, от которой можно закрыться тулупом, залезть за печную трубу, зажмуриться, зажать уши. Боженька милый, за что? Почему ты выбрал этих людей и бросил их сюда, в огненно кипящее земное пекло, ими же сотворенное? Зачем ты отворотил от них лик свой и оставил сатане на растерзание? Неужели вина всего человечества пала на головы этих несчастных, чужой волей гонимых на гибель? «Ну, поглядели кино, и будет!» Нарочно громко и нарочно сердито прокричал Лёшка, подавая руку Сёме Прахову, удивив этим напарника, который был робок, но догадлив. Лёшка хоть этаким манером хочет отдалить роковые минуты. Сёма и то понимал, что обезумевшие, потерявшие ориентировку в холодной реке, в темноте ночи бойцы передовых подразделений вот-вот начнут выбрасываться на этот берег, и их, чего доброго, как изменников и трусов, секанут за гряд отрядчики, затаившиеся по прибрежным кустам и за камнями. «Гляди за катушкой, Сёма, кончится провод, конец не отпусти. Отпустишь? Капец тебе, да и мне тоже. Впрочем, мне-то...» Махнул он рукой и бросился к лодке, налег на нее, сталкивая в воду. «А я его камешком придавлю», — дребезжал угодливым голосом Сёма Прахов. «Камешком, дай бог, дай бог». Сёма был боязлив и малосилен. Старался жизнь свою спасти на войне усердием да угодничеством, но уже понял, должно быть, и он, что всего этого слишком мало, далеким уже окуклившимся в немощном нутре зародыш чувствовал, не выжить ему на войне, но все же тянул день за днем, месяц за месяцем тонкую ниточку своей жизни. Будто на осенней муксуньей паутине, выметывая плавную мережку, Лешка неторопливо начал сплывать по течению за освещенную ракетами зону реки, слыша, как осторожно, без стука и бряка, стравливается провод из короедом поскиркивающей катушки. Сёма Прахов совершенно искренне, нет уже искренней молитвы, чем в огне да на воде, дребезжал: «Спасай Бог, Алёша, спасай Бог!» Мокрый голос связиста лепит его уже не слышен. Скоро и провод, пропускаемый Сёмой через горсть, перестанет волочиться по воде, пружинисто взлетать. Грудью упавший на катушку, стравливающий провод, словно худенькую нитку с веретена, Сёма ликовал в душе. Не было на проводе комковатых сростков, голых узелков. Провод для прокладки под водой подбирался трофейный, самый новый, самый-самый. Мотнувший барабан на катушке в последний раз, красная жила напряженно натянулась, подтащила из-под Сёмы Прахова катушку. Схватившись за нее обеими руками, слизывая слезы с губ, связист обреченно уронил: «Все!» и зачастил по бабье в голос: «Лети, проводок, на тот бережок!» Слезы отчего-то катились и катились по его лицу, боясь упустить живую нить, соединяющие его все еще с напарником, ушедшим страдать, терпеть страх, может и умереть, чего не скажешь тут, как не повинишься, ничего, ничего не жалко, никаких слов и слез не стыдно. В шарахающейся темноте, которая страшнее, как думалось, оказалась Сёме Прахову с безопасного берега, ничего на свете не было и не будет никогда, он улавливал жизнь, движение на реке, шевеление провода. Господи, оборвалось сердце в Сёме аж до самого живота, когда катушка дернулась и провод замер. Он представил, как неловко напарнику его выпутывать провода из бухтины, краснеющей на дне лодки, одновременно управляя неуклюжим этим полузатопленным челном. Перебирал и перебирал ногами Сёма Прахов, готовый бежать, помочь напарнику. «Да куда побежишь-то? Вода! Темная река перед ним, распоротая и подожженная из конца в конец». Сёма аж взвизгнул, когда жилка на его катушке дернулась и снова натянулась. Подсоединился. По камешнику кровавой жилкой бился, шуршал галкой провод, вместивший в себя все напряжение человеческое, будто напрямую к Сёме был прикреплен конец того провода. Гребет, миленький, гребет, живой, пуще прежнего запел, рыдая, Сёма Прахов, живой. «О, Лешенька!» Выбившись из полосы могильного света, спрятавшись во тьму, Лешка перестал осторожничать, сильными толчками гнал лодку к другому берегу. Смоченные лопашни почти не скрипели, весла мягко падали в воду. Через колено перекинутый провод послушно тащил грузило, и они, падая за борт, брызгались. Слизывая с губ холодные брызги, Лёшка задышливо ахал, выбрасывая из себя горячий воздух. Да если бы даже он кричал, а он кричал, завывал время от времени, но не слышал себя. Если бы навесы стукались, как барабан на молотилке в Осипове, никто бы ничего не слышал. Такой грохот и вой, носился над водою. С вражеской стороны, с колоколенки, деревенской, церковки упали на воду два синих прожекторных луча, запорошенных огненной пылью. Этого только не хватало, ахнул Лёшка. В свете их он заполошенно заматерился, припадочно замахал веслами по воде. На островке лучи скрестились, шарили по нему. Высвеченное место ударили пулеметы, перенесли весь огонь туда пушки и минометы, грязь в протоке, горелый прах на острове подняло в воздух, но чужой берег уже не дышал повальным огнем, не озарялся сплошной цепью пулеметов, которые сперва казались огненным канатом, протянутым вдоль берега, не понять было, то огонь непрерывно идет, или уж сам берег в пулеметы превратился. За рамой, за передовыми позициями немцев, будто с воза дрова, вываливали бомбы ночные самолеты. На секунду сделалась видна сползающая на бок головка церкви. Оба прожектора мгновенно потухли. «А, завыл!» — заликовал одинокий Лёшкин голос на темной реке. «Не глянется, не глянется!» Орать-то он связист орал, но и о работе не забывал. Вырвал вместе с гвоздем груз, застревающий в гнилом шпангоуте, долетели брызги, и снова не к месту мимолетом подумалось, будто перемет на обивы метовую. И тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться, за бортом послышалось бульканье, хрипы, и хотя Лёшка все время настороженно ждал и боялся этого, в башке все равно все перевернулось. «Ну, пропал, все пропало!» Не давая себе ни секунды на размышление, он выхватил из заключенного весло и вслепую на хрип и бульканье ударил раз, другой, содрогнулся, услышав короткий вскрик, мягкое шевеление под лодкой и вяло стукнувшись о дно лодки, какой-то горемыка навечно ушел вглубь. «Наши это, наших несет, ой, быстрей, быстрей!» Он по шуму и ходу лодки почувствовал, прошел стрежень реки, и течение ослабело. Он выбрасывал за борт провод с последними подвесками. Надо подсоединять новую катушку. Она вмещает 500 метров провода, лодку почти не сносит. Провода должно хватить с избытком. Он отбивался веслом от утопающих, наседающих на лодку. Народу гуще, грохоту и шуму гуще. Верно, это признак, берег близко. Он изловчился черпануть ладошкой за бортом и донести до рта глоток обжигающей воды. Провод струился, утекал за борт. Человек работал лопашнями, закидываясь назад. Работал так, что старые из осины тесанные весла прогибались на шейках. «А, грабина!» — стонал Лёшка. «А, корыто его только вместо гроба! Нашу бы обскую сюда расшивочку!» Вырывался в вопль. Сил в нем никаких уже и нет. Один крик остался. Обжигая колено, цепляясь за штаны сроченными узлами, ползет провод через борт, ложится на дно реки. Жила эта соединит берег с берегом, человека с человеком, стало быть, и с жизнью соединит, с людьми, с Сёмой Праховым, милым добрым парнем. Помстилось, что тот, которого он оглушил веслом и отправил на дно, Сёма Прахов. Почему-то все беспомощное, беззащитное облекалось в облик напарника. Мотая головой и всем телом мотаясь, выл Лёшка. На ругательство сил уже не хватало. Из воды вздымал весла не Лёшка, не связист Шестаков. Весла взлетали и падали сами в разнобой, будто бы работал ими пьяный или сонный человек. Сейчас главное не ошалеть от страха и одиночества. Лёшка хитрил, заставляя себя думать о чем-нибудь постороннем, и в то же время, вытянувшись до последней жилочки, напрягал слух, не завозится ли кто за бортом. Когда-то кончилась иссякла бухта провода с подвесками, когда-то успел он, хлюпаясь в мокре, подсоединить конец бухты к последней катушке, и потому, как убыстрялось вращение на катушке, понимал, провода на ней осталось немного, хватит ли до берега? Где вот он, берег-то? За правобережной деревушкой, выхватывая кипы дерев, начали бить зенитки. Небо там озарилось ракетами, всполохи по нему заходили. «Неужели наши?» — подумал Лёшка. «Нет, не наши, далеко. Может, партизаны помогли? Погибнем все мы тут». И никогда всерьез не принимавший партизан, пленных и прочую братью, так героически сражающихся в тылу врага, что остальной армии остается лишь с песнями двигаться на запад, потери противника да трофеи подсчитывать, тут взмолился бывалый фронтовой связист, хоть бы партизаны. «Спасите!» — послышалось совсем близко. Кто-то хватался за весло, за лодку, плюхался, возился возле челна. Лёшка тормознул веслами, и через мгновение до него донеслось: «Осите!» Огонь на правом берегу распался на звенья, на узелки, на отдельные точки. Звуки боя разносило на стороны, послышались очереди автоматов, хлопанье винтовок, аханье гранат, дудуканье немецких пулеметов из уверенного перешло в беспорядочное. Ракеты, не успевая разгораться, заполосовали над яром, который казался то далеко, то совсем рядом. «Добрались! Батюшки, какие-то отчаюги, уже добрались! Скорее, скорее!» Ярился одинокий пловец и чувствовал, как от натуги выдавливает глаза из глазниц, швом сварки режет разбухшее сердце, гулко бьется кровь уже в заушинах. Сделалось мелко. Лёшка не греб, уже толкался веслом. Между делом бил веслом направо и налево. Слышались вопли, раздался вроде бы даже выстрел и чей-то пропащий крик: «Лимонку бы! Да я же, да пропади оно, корыто это, ради наших же!» Но чувство мерзопакостности, оно ж как грузило на проводе, гнетет вниз, тащит, давит глубиной бездонной память, и гнет это на всю жизнь, догадывался Лёшка. Катушки едва-едва хватило до суши, все-таки далеко снесло связиста, пока он отбивался от тонущих людей. Когда лодка шоркнулась о дно и стала, он полежал в мокре, дышал, слушал с уже опустошенной облеченностью, как умиротворенно скрежещет опроставшаяся катушка, придержал ее ногой и только тут обнаружил, что плавает в корыте точно склизкий пудовый налим, без икры, правды и без потрохов. Все вместе с проводом выметено в реку, все выработалось, все вымыто из него, всякие органы опустошились, лишь тошнотная густота судорожила тело, гулко, будто в пустой бочке, плескалась, искала выходу мокрота. Все-таки выдержала старуха, выдержала. Лёшка гладил мокрое дерево борта, старое, прелое дерево, мягким ворсом липло к пальцам, к смозоленной ладони. Отторженно себя чувствовавшие штрафники переправились почти без потерь. Несколько понтонов, 4 наново осмоленные лодки, на которых, утянув головы в плечи, переплывали реку представители всевозможных родов войск, еще какой-то чиновный люд плыл, смирно сидя на ящиках с боеприпасами, продуктами, медицинской и всякой иной поклажей и инвентарем, позарез нужным на передовой. Переплывши на уже действующий плацдарм, военные силы прихватили свои манатки, быстренько стриганули под навес яра, с ужасом видя, что весь берег, отмели и островок, устелены трупами, меж которых ползают, пробуют подняться, взывают о помощи раненые. Грузу, кучей громоздящемуся на берегу, сошлись, сбежались откуда-то молчаливые люди, начали хватать его, растаскивать по закоулкам оврагов. Одна тоже свежепросмоленная лодка шла через реку отдельно от тех плавсредств, что плавили шуриков, так насмешливо именовали себя штрафники – Лодка с одним гребцом на корме правилась через реку вдали от всего боевого коллектива. В ней лоцманила или даже царила под пионерку, стриженная, ликом злая и по-дикому красивая, воен-фельдшер Нелька Зыкова. Санбат стрелкового полка организовал на левом берегу медицинский пост. Владели им две всему полку известные подруги – Фая и Нелька. Фая дежурила на медпосту, Нелька взялась переправлять в лодке раненых. И сколько ж она может взять в ту лодку раненых? И сколько немцы позволят ей плавать через реку? И куда грузить, в чем плавить других раненых? И куда делся и жив ли бравый командир батальона Щусь? С ним, с этим капитаном, вместе тесно, врозь тошно. Опять им, этим художникам, так уничижительно называл всех прытких служивых, непокорных людей командир полка Бескапустин Авдей Кондратич опять заткнул любимцам какую-нибудь дыру, родной отец опять послал его в самое пекло. Сыскав среди раненых тех бойцов, кои умеют работать на гребях, и заменить ее на корме, Нелька мигом загрузила свою посудину, поплавив людей на левый берег. В лодке, сноровисто перевязывая раненых, Нелька успокаивала, утешала тех, кто в этом нуждался, кого и матом крыла. Нельке и Фае предстояло работать на переправе до тех пор, пока хватит сил или пока немцы не разобьют их плавсредство. В лодке могли они переплавить 5 от силы 7-8 раненых, остальные тянули к ним руки, будто к святым иконам молили о спасении. Среди штрафников оказались и медики. Они, как могли, помогали людям, перевязывали, оттаскивали их под навес яра, где уже полным ходом шли земляные работы. Шурики зарывались в берег, издоравленные ласточками, берегоушками, среди этих дырочек выдалбливая себе нору пошире. Феликс Боярчик помогал тощему, седой бородой, скорее даже седой паутиной заросшему человеку, умело по-хозяйски управляющемуся с ранеными и совершенно неспособному к земляной работе. Еще суда, с выездного трибунала, начавший мелко и согласно кивать головой, Феликс закивал головой чаще и мельче, отмыл штаны, гимнастерку, зачерпнул ладонью воды, хлебнул глоток, умылся и, стоя в воде, уставился в пустоту. Так, замерший, стоял он, ни о чем не думая, ничего не видя, кивая головой. «Эй, юноша!» — теребнул его за рукав тот тощий, седой паутиной на лице. «Тебя как зовут?» «Феликс, Феликс Боярчик». Нехотя, почти невнятно отозвался Боярчик. «А меня Тимофеем Назарычем, фамилия моя Сабельников. Такая вот боевая фамилия. Давай-ка, брат, по несчастью, железный Феликс, укладываться. У вас давно это?» — поинтересовался он, дотронувшись холодными пальцами до кивающей головы Боярчика. «Не помню, кажется, с трибунала. Томили долго перед тем, как расстрел заменить штрафной. Да-да, это они любят. Это у них называется нервоз пощекотать. Очень они юмор обожают. Пробовали в две лопаты по переменке добыть одну нору для двоих, но скоро Тимофей Назарович развел руками, и пока Феликс углублялся в яр, напарник его рассказал о себе. Главный хирург армейского прифронтового госпиталя, человек, взросший в семье потомственных медиков, Тимофей Назарович Сабельников как-то не очень вникал в ход текущих будней. Когда в госпиталь привезли, в одиночную палату забросили растелешенного человека, он не вслушивался в информацию, не вникал, что за раненый. Перед ним он смотрел на рану и видел, что она смертельна. Однако человек еще жив, и можно попытаться спасти его. Начальник госпиталя, замполит, неизвестно зачем и для чего существующий при этом госпитале, где, как и во всех больницах и госпиталях, не хватало санитаров, сестер, нянек и другого рабочего люду, внушали главному хирургу, что он берет на себя слишком большую ответственность, рискует собой, да это бы ладно, на войне все рискуют, он рискует репутацией полевого орденоносного госпиталя. Непонятному хирургу, наконец, разъяснили, раненый, командующий армией, как раз той армией, которой принадлежит госпиталь. Лучше бы его раненого от греха подальше отправить на санитарном самолете в тыловой госпиталь, где не сравнить операционные условия с полевыми. Там все же профессура, анестезия, догляд. Но он же умрет дорогой, тем более в самолете. Возможно, возможно, на войне каждый день умирают, и не одни только солдаты. Да, но есть надежда, маленькая правда, нельзя терять времени, никак нельзя. Вы берете на себя ответственность, вопрос не вопрос. Наставление, не наставление, скорее отеческим тоном произнесенное дружеское внушение. Беру, беру. Командующий армией, довольно еще молодой для его должности человек, испустил дух на операционном столе. Начальник госпиталя, замполит и еще какие-то люди, зачем-то, для чего-то приставленные к госпиталю, умело устранились от ответственности. Сабельникова судили моментальным летучим трибуналом, взяли под ружье. Тот же замполит с правным телом и чистой душой в два голоса с начальником госпиталя сочувственно сказали: «Мы ли вам не говорили, мы ли вас не предупреждали?» И на прощание велели на дорогу снарядить доктору рюкзак, в который сунули две булки хлеба, консервы, бинты, йод. И эту вот клеенку, расстилая в земляной норе, и сподом кверху новую, но уже загрязнившуюся клеенку, произнес Тимофей Назарыч. Они легли рядом, прижавшись боком друг к другу. Боярчик пробовал себя и доктора укрыть своей телогрейкой. Ничего из этой затеи не получалось. Штрафная рота рассредоточилась вдоль берега, окопалась, замолкла. Слышнее сделалось реку, где ухали одиночные, несколько взрывов сразу, раздавались крики. Туманом все более густеющим осаживала на избитую землю плацдарма серо-желтую муть, гасила цвета и запахи битвы, точнее бойни, произошедшей на клочке истерзанной русской земли, где почти 1000 лет назад свершилось великое действо крещения народа.